Господи, благодарим Тебя за Тебя самого, за Твое наставление, за радость, которая у нас здесь есть в общении. Пожалуйста, благослови этот час, чтобы мы еще трудились и чтобы мы могли решить ряд таких даже сложных вопросов для нас в вопросе безошибочности Слова Твоего. Наставь нас, Господь, и утверди нас, и дай нам иметь верные убеждения. Аминь. Один из сложных вопросов безошибочности Писания, понятно, заключается в том, как быть с теми вопросами, которые кажутся ошибками. Мы с этим вопросом постараемся разобраться, но чуть-чуть попозже. Сейчас нам еще нужно немножко порассуждать о безошибочности вообще, а потом мы коснемся вот этих вот, так сказать, болевых точек. Следующий раздел безошибочности, третий, это 33-я страница. Надежность текста Ветхого Завета. То есть сначала мы сделали такое в общем как заявление, Писание безошибочно. Теперь нам нужно увидеть некоторые, фактические данные, которые тоже об этом говорят. Надежность текста Ветхого Завета. Такая историческая справка. До 1947 года ранние манускрипты, то есть Ветхого Завета, датировались 10 веком нашей эры. То есть тут нужно понять, ранние, поздние, это не совсем понятно. То есть как лучше объяснить? То есть самый молодой манускрипт, это был манускрипт был написан в 10 веке. То есть манускрипт, на котором был написан Ветхий Завет на еврейском языке, написал какой-то переписчик в 10 веке. Это как, тут трудно, понимаете, о чем я говорю? Хочется сказать, самый поздний. Понимаете, тут игра слов, трудно немножко понять. Мне хочется сказать, самый поздний манускрипт, то есть который раньше всех там был. По-правильному говорить, это самый ранний исторический. То есть тот, который самый молодой. Или нет, не молодой, самый старый, наоборот. В общем, вы поняли, о чем идет речь. Один из первых манускриптов, который первый для нас появился, был 10 век. Понимаете проблему, да? Ветхий Завет написан в 10 веке. Отсюда многие атеисты, либеральные теологи или говорили, что Ветхий Завет был написан под влиянием Нового Завета. То есть он был написан после Нового Завета на самом деле. Например, книга пророка Исаии, 53 глава, которая говорит точные детали распятия Христа. Они говорят, это было написано после распятия. А так сделали будто бы до, чтобы как вот типа подтверждение христианства, достоверность христианства. Вот пророчество за 600 лет до Христа, на самом деле после было написано. Списали с реальных событий и выдали за более старый. Понимаете, да, в чем как проблема? То есть Ветхий Завет недостоверен на самом деле. Такое искушение было до 47 года. Это совсем недавно еще было. И в то время были люди, которые сомневались в этом. В 47 году, что изменилось в 47 году? Было найдено такое археологическое открытие историческое. Были в Кумранских пещерах, были найдены свитки. Эти свитки датированы 2 веком или 3 веком до Рождества Христова. 200-250 лет до Рождества эти свитки были созданы. Понимаете, это было на 12,5 столетий назад. Поняли, да? 10 век нашей эры и 3 век или 2 век до нашей эры. То есть получается 12 веков. Были найдены такие свитки, которые, кстати, это вообще уникальное событие, это стоит где-то почитать, то есть вообще как это повлияло, это очень важное открытие, которое было. Это было очень грандиозное открытие, которое показало, что ветхозаветные свитки на самом деле не были написаны после Ветхого Завета, после Нового Завета. Во-вторых, было доказано вот что. Мы имели свитки 10 века нашей эры, найдены были свитки 2 век до нашей эры или 3 век, и их сравнили, и 12 веков, это 1200 лет. Это очень-очень долго, это переписывало, не было печатных станков еще, это все переписывало, это все перекочевало из израильского, где они были, Ближнего Востока, перекочевало уже туда, в Европу северную и так далее. То есть масса всяких изменений произошло. Но церковь появилась, которой, может быть, выгодно было бы что-то там переписать в Ветхом Завете под себя и так далее. И вот теперь сравнивают эти два манускрипта, и они абсолютно идентичны. То есть манускрипт, который через 12 веков и до 12, они идентичны, они одинаковы. То есть это колоссальное открытие было. Но хотя мы должны ясно отдавать себе отчет, что вот в 1947 году появился довод против этих атеистов или либералов, но истинно верующие люди, несмотря на эти нападки на Библию, все равно верили в Библию. И они стояли на позиции, что тех фактов, которые есть, им достаточно. И даже действие Духа Святого в сердце было достаточно, чтобы убедительным считать слово и непогрешимым. Даже они не знали, как же ответить на вот эту дилемму, что нет манускрипта, который был бы до Христа написан, Ветхого Завета. Они, ну, нет. Можно было, ну, вот, там и куча-куча всяких доводов. Но другие доводы им давали основания верить очень убежденно. Поэтому даже если сегодня какие-то археологи что-то еще там найдут, чтобы абсолютно будет противоречить Библии, например, мы все равно можем оставаться твердо верить. Потому что наши убеждения не строятся на одном каком-то открытии. Как-то один преподаватель в семинарии говорил, что вот как-то, говорит, мой ребенок прибежал ко мне и говорит: папа, папа, нашли осколок, ну, деревянную вот эту щепку от креста Иисуса Христа. Вот моя вера очень сильно укрепилась. А он, это дочь его прибежала к нему, а он ей говорит: ну, ты понимаешь, на этом ты не должна строить свою веру. Потому что, наверное, если собрать все щепки из разных вот всяких там храмов, наверное, 100 крестов получится уже. Потому что очень часто христиане, особенно некоторые конфессии, падки на какие-то такие святыни, которые вот недавно в корреспонденте вышла статья, что ученые доказали, что Бог есть. Как-то, я не читал ее, но вот само заглавие. Ровно там 40 лет назад было доказано, что ученые с всемирным именем, которые там в космос полетели, создали супертехнологии, доказали, что его нет. Гагарин летал в космос, Бога не видел. Все, доказательства. То есть ученые не авторитетнее для нас, чем слово. И авторитет слова не базируется на том, что какой-то ученый сказал. Хотя мы, конечно, должны быть открыты, слушать и думать, и это очень-очень важно. Мы не должны слепыми быть. Итак, это надежность манускриптов Ветхого Завета. Небольшая справка, это далеко-далеко не все. Надежность манускриптов Нового Завета. Первое. Существует феноменальная сохранность манускриптов. То есть количество манускриптов, которые есть древних, в которых написан Новый Завет, просто колоссальное количество. Невообразимо большое количество дошло. Более 5000 сохранившихся манускриптов Нового Завета сейчас есть, которые хранятся там в музеях или где-то еще. 100 из них – это 2-4 век, а 2 век – это, например, 110 год, это уже 2 век. То есть Откровение Иоанна Богослова в каком году написано? 90-й год приблизительно, да? 90-й год 1 века. Теперь у нас есть свиток, который на 20 лет позже. 20 лет – это очень немного. То есть это очень-очень близко к апостолам. Таких есть 100 свитков, уже очень много. 2300 свитков – это 5-8 век. И 2600 свитков – это свитки, которые были написаны в 9-10 веке. Еще второй факт. Более 15000 древних работ у нас есть, которые цитируют Писание. 15000 различных древних там свитков, которые цитируют кусочки Писания. И они цитируют так, как записано в манускриптах, и так, как мы имеем сегодня, ну, в греческом и еврейском оригиналах. Следующий факт. По сравнению с тем, что человечество имеет лишь идентичные экземпляры греческих древних писателей. То есть это мы в сравнении должны это понять. Например, Плиний-младший, который написал историю 61 год, 113 год до нашей эры, до Христа. Всего 7 копий у нас есть. До нас дошло всего 7 копий. Это 750 лет отрыва от оригинала они имеют. То есть оригинал был написан век до Христа, а свитки, которые у нас есть, написаны в 6-7 веке. Понимаете, да? Очень-очень далеко от автора, который написал. То есть, насколько это достоверно, трудно сказать. И их всего 7. Тацит, История и Аналы. 55-й год, 120-й год до нашей эры. У нас есть 2 копии. 2 копии. И ученые всего мира говорят: вот что Тацит написал. Да, и они не сомневаются в этом, и это никто не восстает против этого и так далее. И эти копии 900 лет отрыва от оригинала. То есть они датируются на 900 лет позже, чем были написаны. Всего 2 копии. Ливий, Римская история, 59 год до нашей эры. Разрыв, 17 год, ну, 59 до нашей эры, 17 год нашей эры, этот Ливий. Всего 20 копий и 400 лет отрыва от оригинала. То есть вот просто, чтобы сравнить, а Новый Завет 5000 свитков и 15000 работ, которые дошли, цитирующих Новый Завет. То есть сравнение, ну, просто невообразимое. Еще один момент. Существует феноменальная точность передачи текста Нового Завета. То есть от свитка к свитку, от века к веку, берешь эти свитки, сравниваешь, и они феноменально идентичны. Пропорция слов Нового Завета, о которых нет сомнения, очень большая. Не менее 87% всего текста. То есть полное, идеальнейшее совпадение. Точечка в точечку. В оставшихся 13% есть некоторое расхождение между свитками. И основное различие состоит в изменении порядка слов. Например, в одном написано «Господь Иисус Христос». В другом свитке написано «Иисус Христос Господь». Вот это уже 13, это вот они входят уже в 13%. Изменение порядка слов, разница в орфографии, то есть какие-то запятые, знаки препинания разные. Истинное значение, которых легко понятно, эти расхождения. Таким образом, проблема с определением действительности текста относится только к 1,5%. То есть 1,5% слов Нового Завета есть там, ну, такие расхождения более значимы. И даже из этой части подавляющее большинство составляют разночтения, не представляющие собой больших проблем. Например, Господь или Господь Иисус Христос. Вот такое, да? В одном свитке почему-то только Господь написано, а в другом Господь Иисус Христос. То есть это не так, что там Господь Иисус Христос и Господь там какое-то совсем другое имя. Там молились Иисусу, молились там Марии, например. То есть не такого типа. Можно смело сказать, что 99,9% текста Нового Завета абсолютно точно сохранилось до нашего времени, но в смысле точно имеется в виду идеальное совпадение. Вот это имеется в виду. Точность библейского текста так потрясающе велика, что, например, переведенные на современные языки тексты произведений Шекспира, то, о чем я вам говорил, которым всего несколько сот лет, значительно эти тексты, которые дошли до нас, значительно уступают в точности и однозначности толкования текстом Нового Завета. То есть там расхождение, там большие неточности и совсем разное значение может быть в искажениях. То есть это не ровня Новому Завету, и Новый Завет существует не менее 19 столетий для нас. Из них 14 столетий Новый Завет существовал только в рукописной форме, которая очень легко может извращаться. Во всем Новом Завете найдется не более 20 стихов, о правильности понимания которых ведутся споры. Кроме того, они не оказывают значительного влияния на понимание смысла всего текста. Но постановщики шекспировских пьес коренным образом расходятся в трактовке доброй сотни цитат. И в большинстве случаев это существенные высказывания. А Шекспир писал свои труды 400 лет тому назад. Всего лишь. Печатные станки и всякое такое уже было. То есть вот мы видим, как феноменальная точность передачи текста в сравнении со всеми остальными литературными произведениями, ну, как бы Новый Завет колоссально отличается. Ну, и Ветхий в том числе. Еще один момент. Существует свидетельство исторических фактов в Библии. Достоверность Библии подтверждается не только уникальностью ее природы, не только свидетельством Духа Святого в сердцах наших, не только феноменальной сохранностью текста, вот эти все рукописи, которые мы имеем, но вот еще чем, но и исторической точностью фактов, которые отражены в Библии. То есть Библия говорит о каком-то историческом факте, что был такой-то царь, была такая-то война, и это полностью соответствует историческим, скажем, раскопкам. Чем дальше эти раскопки идут, тем больше и больше они приходят к тому, что они совпадают с Новым Заветом. Какие-то вещи, кажется, не совпадают, ну вот я сейчас несколько событий вам приведу, мы увидим, как за последние даже 100 лет произошли, изменился не факты библейские, а изменилась просто, так сказать, наука историческая. Они просто нашли новые факты и сказали, о, это действительно совпадение с Библией. 1 Иоанна 1:4 прочитаем. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, о слове жизни, об Иисусе Христе мы пишем». То есть мы это видели, это реальные исторические факты, мы касались его, мы были свидетелями, это при нас происходило и так далее. «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем». Очень много раз подчеркивается, что это были реальные факты, мы это видели, и мы поэтому вам говорим. «И видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, Иисус Христос. О том, что мы видели и слышали еще раз». Видите, он повторяет. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И пишем вам нет вымыслов, нет басней каких-то, нет традиций каких-то, но мы свидетели тому были. Это исторические факты. Исаак Ньютон, знаменитый английский ученый, писал: «В Библии я вижу гораздо больше признаков достоверности, чем в каком бы то ни было труде по светской истории». Чем больше мы живем и чем больше новых фактов открывается наукой, тем больше данных отражают истинность библейского текста. И не наоборот. Истинность. То есть наука развивается и подтверждение дает. Вот некоторые из них. Факты Ветхого Завета. Несмотря на то, что Библия написана много лет тому назад, она очень точно представляет все исторические факты. Даже либеральные источники, которые сомневаются в том, что Библия вся есть Слово Божье, они признают историческую точность Библии. Вот один из них так написал. «Современная археология самыми различными способами снова и снова доказывает историчность сердцевины Ветхого Завета». То, что оно истинно описывает историю. «Подтверждая ключевые элементы истории израильских патриархов, исхода, Давидовой монархии, а также жизни и времени Иисуса». Даже те, кто сомневается в Библии, впечатляются, как Библия точно описывает историю. Достоверность книг Моисея, в частности. На протяжении многих лет историки, атеисты, пытались опровергнуть достоверность книг Моисея тем, что во время, когда Моисей жил, у евреев якобы не было письменности. Они говорили, это нонсенс, Моисей не мог это написать. Люди в то время не писали еще. Письменности не существовало. Это вымысел, что это Моисей написал. Это кто-то попозже написал, а придумал, что это Моисей. Так верили. И вот произошло в 1964 году, была находка Вебле. Два профессора Римского университета, Паоло Маттиа и Джованни Петината, начали археологические раскопки в Северной Сирии, в местечке Тель-Мардих. И обнаружено, что царство Эбла существовало примерно в 2300-2250 году до Рождества Христова. То есть это 23 века назад до Рождества Христова. До тех пор, пока оно было, не было разрушено Нараисином, внуком Саргона Великого, о котором, конечно, мы все знаем. И ученые обнаружили более 17 тысяч глиняных табличек времени царства Эбла. Оказалось, что еще почти за 1000 лет до Моисея люди, жившие в этом районе, уже пользовались письменностью, фиксировали свои законы и историю в виде записей на глиняных табличках. То есть археология подтвердила истинность слов Ветхого Завета. Точнее, Ветхий Завет подтвердил, что история истина, понимаете, да? То, что они там писали. То есть мы не нуждаемся, чтобы археологические доказательства все нам доказали. У нас есть достаточно свидетельств, чтобы верить всему, что здесь написано. Еще, достоверность древних городов. До находок в Эбле считалось, что 5 городов, перечисленных в Бытие, 14 глава, Содом, Гоморра, Адма, Севаим и Сигор, это вымышленные города. Такое иносказательная речь, чтобы там рассказать какую-то идею, что нужно угождать Богу, и поэтому Бог там какие-то вымышленные города якобы сжег, например, Содом и Гоморра. Но среди табличек в Эбле найдено упоминание этих городов. Причем оно представлено в том же самом порядке, как упоминается в Бытие. В том же самом порядке. Так и было написано: Содом, Гоморра, Адма, Севаим и Сигур. Еще один факт. Взятие Иерихона войсками Иисуса Навина. Брайан Твуд, профессор исследований по Ближнему Востоку при Университете Торонто в Канаде, пишет в Biblical Archaeology Review, такой обзор библейской археологии в 90-м году. Археологические свидетельства говорят о следующих фактах. Сильная фортификация города была. То есть, когда они исследовали то место, где Иерихон был разрушен. Понимаете, да? Вы помните чудо Иерихона, да? Они ходили по кругу, 7 раз обошли, там несколько дней, затрубили в трубы, и стены разрушились. Ну, это чудо. Наверное, вымысел, сказали бы либералы или атеисты. Но археологические раскопки вот что показывают. Сильная фортификация, то есть очень-очень сильные были стены. Город был разрушен во время жатвы. Население не имело возможности убежать, археологи говорят. Осада была короткой, много пищи осталось там при раскопках. Стены были разрушены города, не только через ворота зашли, там разбили ворота и завоевали. Стены были разрушены. Город не был разграблен, то есть много-много там всего осталось. Точно соответствует тому, как в Ветхом Завете написано. Во времена раскопок Иерихона в 1930-36 годах Гарстанг сделал такое поразительное открытие, что счел нужным засвидетельствовать его специальным документом, подписанным им самим и еще двумя членами экспедиции. Он пишет: Он пишет об этом открытии следующее. «Что же до главного факта, то в нем таким образом не остается никаких сомнений. Стены города упали в направлении наружу, а не внутрь упали. Это важный факт. Причем полностью упали. Так что нападающие могли вскарабкаться по их обломкам и пройти в город. Обычно, когда разрушались стены во время войны, они внутрь падали. И стену разрушали не всю, а разрушали в каком-то одном месте для, ну, для того, чтобы завоевать. А если уже потом разрушали стены, то разрушали, ну, в общем, совсем другие свидетельства, там растаскивали камни почему-то и так далее. Почему этот факт столь необычен? Дело в том, что стены городов не падают наружу, они падают вовнутрь. И тем не менее, в книге Иисуса Навина мы читаем, Иисус Навин 6:19. «И обрушились стены города до своего основания, и народ пошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город». То есть они могли вскарабкаться. Эти стены упали именно наружу. Еще один факт Ветхого Завета. Точность библейского текста. Историчность царя Езекии и событий, связанных с ним. Помните, кто такой царь Езекия? Какой он там по счету? Как можно посчитать? Ну что-нибудь, кто-то помнит, нет? Царь Езекия. Ну, царь Езекия. Это предпоследний царь перед пленением вавилонским. Помните, нашли книгу закона Господнего. Это Езекия был. Которая там была под серебром, они начали восстанавливать. И кто не знает, возьмите, там есть диск «Затерявшаяся книга Бога», несколько проповедей, наверное, на эту тему, может быть, одна, не знаю. Как раз об этой истории. Его сын, там уже с ним проблемы, и потом вавилонское пленение и так далее. Долгое время историчность событий осады и спасения Иерусалима, что описано в книге «Царств» и описано у Исаии, не помню, у Иеремии написано или нет. Долгое время историчные события осады и спасения Иерусалима оспаривались как невероятное для ассирийского царя Синахирима. То есть о чем идет речь? Синахирим – невероятно могущественная, ну вот это ассирийская империя. И Иерусалим – это не какой-то прямо, ну невероятно сложный город для взятия. А взять его долго не могли, как Библия пишет. Были трудности и не взяли. И поэтому для историков это нонсенс, такого быть не может. Но это все равно, что сейчас взять какую-нибудь армию серьезную и повести ее какое-нибудь село в Украине завоевать. И не смогли завоевать. Это глупость, такого быть не может. Ну, поэтому историки, они как бы свой разум ставят выше, чем Писание, поэтому они говорят, а, это глупость, не может быть. Наша наука доказала, что это не так. Библии недостаточно. Наука авторитетнее, чем это слово. И поэтому мы ее критикуем. Раскопки в Ассирии. Раскапывали царский дворец Ашурбанипала, внука Синахирима. Открыли доступ к 26 тысячам глиняных табличек, на которых было описание различных этапов истории Ассирии. Среди них описание Синахиримом его похода на Иерусалим. И вот что там написано. «Что касается Езекии, еврея, он не подчинился моему игу. Я осадил 46 его сильных городов и великое множество маленьких деревень, угнал в плен 200 150 человек, молодых и старых, мужчин и женщин, лошадей, мулов, ослов, верблюдов, крупный и мелкий скот неисчислимо. Его самого я запер в Иерусалиме, его царской резиденции, как птицу в клетке». Не мог завоевать. По Библии мы знаем, что произошло, потом он отступил. Там помните, когда он свиток ложил перед лицом Господним, молился, вот что они говорят, они там кричали на стену, чтобы все слышали на еврейском языке, тот говорит, не кричите на еврейском, а они говорили, что там он вас обманывает. «Боги других народов не защитили от меня, думаете, ваш Бог вас защитит?» Можно это в Библии почитать подробно. Поэтому Псалом 118:142. «Правда твоя, правда вечная, и закон твой истина». Все, что в Библии написано достоверно. Чем больше историки будут там или наука развиваться, тем больше она будет подтверждать истинность этого. Есть факты Нового Завета, которые касаются Нового Завета. Историчность фактов, описанных Лукой. Луки 1:1-4. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных, то есть очевидные вещи, о совершенно известных между нами событиях, многие это писали, видите, но Евангелие мы имеем только 4. Многие уже записывали, передавали, хотели рассказать об Иисусе Христе, писали своим родственникам, знакомым. Как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами, свидетелями, они это видели сами, и служителями слова, вот кто нам передал, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала, и мы видим, это Евангелие очень-очень подробно и длинное, поэтому очень подробно рассказывает массу всяких деталей, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Он был наставлен, теперь Лука пишет ему послание, Евангелие Луки, чтобы он знал все детали и имел твердое под собой основание, твердую, мощную убежденность. Знаменитый археолог 19 века сэр Уильям Рамсей, получив образование в либеральных учебных заведениях Германии, считал, что Евангелие от Луки и Деяния апостолов написаны во II веке и поэтому являются выдумкой. То есть не Лука писал. Лука, потому что не жил во II веке, жил в I веке. Поэтому это как бы кто-то, ну вот, выдумал, что вот я ходил с апостолом Павлом, Лука там от себя вторую половину Деяний так пишет, что вот мы с Павлом там туда-сюда. Это кто-то просто так придумал такую историю. Может быть, там есть правда какая-то, но в общем все равно там есть неправда. Когда он стал изучать топографию Малой Азии, он пришел к ясным доказательствам достоверности книг, написанных Лукой. Вот что он говорит. «Честно должен сказать, что я начал эти исследования безо всякой предвзятости по отношению к тому выводу, который сейчас постараюсь доказать читателю. Напротив, я даже был настроен против этого вывода, который сейчас вам скажу, напишу, поскольку некогда был убежден в правильности теории Тюбингена, теории блестящей и, на первый взгляд, исчерпывающей. В то время у меня не было возможности тщательно изучать этот вопрос. Однако не так давно мне пришлось соприкоснуться с деяниями апостолов в качестве источника сведений по топографии, то есть как там располагалось что на местности, по топографии, памятникам древности и обществу Малой Азии. Постепенно я все больше и больше убеждался в восхитительной истинности этого повествования по отношению к мельчайшим подробностям. Лука является первоклассным историком. Мы говорим не только о том, что все его фактические свидетельства достойны доверия. Этот автор заслуживает того, чтобы быть поставленный в один ряд с величайшими историками мира. То есть он очень точно, очень, ну скажем так, грамотно, научно, исторически изложил все факты в Деяниях и у Луки. В Деяниях и в Евангелии от Луки. Это историческая работа Луки, и он говорит, историческая работа Луки не имеет себе равных по достоверности. Еще один момент. Достоверность переписи, которая описывается Лукой. Долгое время критики считали историю с переписью населения при рождении Иисуса Христа вымыслом. Не имея свидетельств о достоверности Квириния, правителя Сирии, то есть они говорили, да ну не было такого, какой Квириний, о чем идет речь. А также у них не было свидетельства о том, что для переписи необходимо было идти в город своего рождения. Что это они говорили за нонсенс? Никто никогда не ходит на перепись в свой город. Это не так все обычно происходит. Позже были обнаружены факты. Вот они. Раскопки в Антиохии обнаружили информацию о сирийском правителе Квиринии, правившем в период, предшествовавший времени рождения Христа. А, так Квириний был. Хорошо. Дальше. Кесарь Август действительно делал перепись всего населения. Кесарь – это правитель Римской империи. Действительно делал перепись всего населения своей империи два раза за свою историю. Выяснились такие факты. Третий факт. Раскопки в Египте обнаружили папирус времен рождения Христа, содержащий следующие слова. Вот что там было написано. В связи с предстоящей переписью населения необходимо, чтобы все, кто по той или иной причине живет вне собственного города, были готовы немедленно вернуться под власть своих правительств, чтобы всей семьей зарегистрироваться для переписи, сохранить за собой возделываемые земли, принадлежащие им. То есть точный исторический факт. Они обнаружили. Четвертое, это еще не все. Четвертое. Религиозные партии, такие как фарисеи, саддукеи, зелоты. Долгое время отрицалась достоверность Понтия Пилата. Ну, это тоже было подтверждено. Это уже просто факты, которые там, казалось, они не подтвержденные. Долгое время отрицалась достоверность Понтия Пилата как исторического лица, который судил Христа. В 1967 году этот факт был подтвержден раскопками в Кесарии. Там, кстати говоря, есть такой особенный камень, ну такая типа как не столб, но такой как памятник, можно сказать, на котором было как раз написано это, что Понтий Пилат был здесь правителем, который правил там и так далее. Нашли монеты, на которых там тоже Понтий Пилат есть. Про монеты, может быть, я не прав. Следующее, еще один факт. достоверности того, что Лука описывает. Традиции и обряды, исполнение субботы, омовение рук и ног и тому подобное подтверждают многие другие сведения, в которых, может быть, сомневались. Дальше, топография. Название и расположение городов, рек, озер, гор. Гора Елеонская, Голгофа, долина Кедрон, Генесарецкое озеро, расположение Самарии, Десятиградия, Назарет, Наин, Вифлеем, Капернаум. Все точно он описал. То есть все это ровно там, где это есть, где подтверждают другие исторические сведения. То есть когда мы... Это важно понимать. Когда мы читаем всю Библию, и в частности мы сейчас говорим о Евангелии от Луки и Деяний, мы имеем дело с полностью достоверным источником информации исторически. Это не просто религиозный вымысел, это не просто так иносказательно, это не просто преувеличение, это не для красного словца, это не так писалось. Да какая разница, главное, что тут идею передать. Поэтому можно и так сказать, это все, так сказать, неважно. Писалось все очень, очень точно, они писали со здравым смыслом. Еще было подтверждение. Правители Иудеи и Рима. Кесарь Август, царь Ирод, Понтий Пилат, первосвященники Анна и Каиафа были подтверждены исторически, что Лука все верно пишет. И мы знаем, не только Лука о них пишет. Девятое. Конкретные места, указанные в Новом Завете. Купальня Силаам, купальня Вифезда. Согласно пятой, цитата, согласно пятой главе Евангелия от Иоанна, во времена Иисуса в Иерусалиме находилась купальня Вифезда, при которой было пять крытых ходов. Существование этой купальни отрицалось. И события, связанные с ней, считались библейской легендой. Там события, когда Иисус, помните, да, чудо сотворил. То есть некоторые считали, ну это легенда просто такая, иносказание. Пока в 1931 году французские археологи при раскопках не обнаружили прямоугольную купальню около 100 метров длиной и примерно 60 метров шириной. Я всегда себе представляю это такое что-то там 5 на 5. И почему-то всегда круглый. Наверное, из какого-то фильма у меня в голове. 100 метров длиной и примерно 60 метров шириной. Со всех сторон купальня примыкала по одному портику, то есть вот этот ход крытый, который вел. А в середине поперек купальни проходил пятый портик. Синагога в Капернауме еще один, остатки дворца Ирода и так далее. Вывод из этого всего. Это не все факты далеко. Если Библии нельзя доверять в области хронологии, в области истории, в области географии, каких-то там других дат, цифр и так далее, ей нельзя доверять и в области спасения. Почему мы думаем, что если Библия имеет, ну, я не знаю, искажения, противоречия, неточности в вопросах археологических, почему мы думаем, что она в других вопросах достоверна? Слава Богу, что вся Библия достоверна. Очевидно, что при последовательном, контекстуальном, то есть в контексте, истолковании Библии, Библия точна во всех своих высказываниях касательно как учения, так и сотворения, так и истории, так и географии или геологии. Если аккуратно ее исследовать и лучше понимать, то все сложные моменты, которые мы встречаем в Библии, они есть сложные моменты, они все будут нами в конце концов разъяснены, и мы увидим, они будут разъяснены в пользу достоверности Библии. Но вот если обо мне два слова сказать, когда я к Богу шел, у меня были какие-то там нюансы насчет Библии. Я не сильно как-то переживал об этом, но были что-то там типа противоречия какие-то и так далее. Потом я нашел ряд ответов, которые дали мне основания, разумные основания для веры. Хотя вера – это не только разумные основания. Бог действует в нашем сердце, зарождает эту веру, Он ведет сердце. Иногда тебе уже не так важны эти доказательства. Потом мне нужно было прояснять ряд сложных моментов. Мне казалось, несколько, например. В одном тексте в Ветхом Завете написано, что в семье Давида было 8 сыновей, в другом написано 9. Какой-то момент это тебя смущает. В другой момент ты находишь ответ на этот вопрос, и потом со временем ты как уже не сильно в этом нуждаешься. Ты просто, у тебя уже есть доверие Богу, у тебя уже есть твердость, ты просто не помнишь правильный ответ. Для благовестия это нужно помнить, это важные вопросы, такие якобы противоречия. То есть со временем всегда это будет в пользу Библии. Какие-то там смущения были насчет, что-то там с годами как-то там не ладилось в каких-то текстах у меня. Потом я узнал простой факт, что евреи считали год не так, как мы считаем. Мы считаем 365 дней, да? Но на самом деле, когда высокосный год изобрели? Не-не, изобрели его когда? Открыли идею такую. Ну, в общем, это не так давно было. Там, ну, скажем, 100, 150, там, 200 лет назад. А до этого не было высокосного года. Ученые как-то там посчитали, как летоисчисление по звездам, там как-то все, я точно не знаю, как это. И они увидели, что есть какое-то в году 365 дней и хвостик там еще небольшой. То есть хвостик в сколько часов? В 6 часов, да? В 6. И в 4 года накапливаются еще одни сутки. 4 по 4 часа, получается 24 часа. И это высокосный год, поэтому в феврале раз в 4 года 29-й день есть. То есть да, это вот буквально вот недавно у нас было. А евреи вообще летоисчисляли год, это 260 дней. Поэтому мы можем как-то иметь тут какие-то нюансы. Или другой факт. Их вообще много разных есть. Когда мы лучше понимаем исторический фон какой-то книги, которая писалась, и когда мы начинаем понимать, что автор имел какую-то цель, когда писал. Например, евангелист Матфей и евангелист, например, Лука. Они описывают какое-то одно и то же событие и говорят, Иисус сказал то-то и то-то. И евангелист Матфей сказал «Царство небесное», а Лука сказал «Царство Божье». Мы можем сказать как противоречие, да? То как же сказал Иисус? Видишь, они уже тут путаются. Но когда мы узнаем, как была написана книга Матфея, кому точнее была написана, и кому была написана книга Луки, все разрешается очень легко. Книга Матфея была написана иудеям. Иудеи в том, как они понимали, это неправильное их понимание, но так они понимали, что нельзя говорить слово «Бог». Знаете этот факт, да? Поэтому даже писать его нельзя. Поэтому они там сокращенную версию, такую в три буквы, которую даже произнести очень трудно, безгласных писали. И потом, чтобы, по-моему, Иегова, это составное из двух, кто-то недавно мне это говорил, не знаю, я не проверял, из двух разных слов о Боге. То есть они не говорили, поэтому, когда Иисус говорил с иудеями, он говорил «Царство Небесное», с теми, которые неправильно это понимали. Иначе для них это богохульство. В чем богохульство? Что имя Божие в суе произносишь. Заповедь, помните, нарушается. То есть они вот довели до того, что нельзя слово такое говорить. Хотя не это имелось в виду. А Лука пишет совсем не евреем. Поэтому он спокойно пишет «Царство Божие». Он не боится сказать слово «Бог». Вот поэтому нет никакого противоречия. То есть когда мы... Теперь остается для нас вопрос. Так как же говорил точно Иисус? Он сказал «Царство Божие» или «Царство Небесное». Я думаю, что в каких-то случаях с иудеями он говорил «Царство Небесное», а в каких-то случаях, например, с учениками говорил спокойно «Царство Божие». И когда мы видим, как цель написания, тут есть такие моменты. То есть противоречие исчезает, когда мы чуть-чуть больше узнаем. Наши противоречия о Библии – это наше незнание. И чем дальше мы будем жить и больше будем интересоваться, мы это будем видеть. Я за свою жизнь всегда так. Недавно мне задали вопрос – написано, что Иисус воскреснет в третий день. Но так не получается. Он умер в пятницу в 3 часа дня. В субботу в 3 часа дня раз день. В воскресенье в 3 часа дня было бы 2 дня. А он воскрес рано утром, в 6 утра приблизительно. То есть даже 2 дней нет, а написано 3 дня. Вот ясное противоречие. Но, во-первых, смотрите, здесь очень часто люди говорят о таких противоречиях, которые вообще глупость. В каком смысле? Ну, если бы кто-то пытался обмануть... Ну, посчитать 3 дня человек может, это же не проблема. То есть, как бы, это глупо думать, что кто-то там хотел обмануть там человечество новой религией и ошибся, там 8 сыновей написал, тут 9, тут 3 дня, тут и 2 нету и тому подобное. То есть, это просто глупые вещи. То есть, если уже люди хотят обмануть человечество, и это как-то еще и сработало, то явно они не какие-то глупцы, которые цифры посчитать не умеют. Ну, то есть в таких сомнениях уже есть элемент глупости. А мы читаем, явно не глупцы писали. Ответ такой, который, ну вот сегодня я услышал другой, но я ответ такой нашел этому, что евреи считали дни не так, как мы считаем. То есть как я сейчас посчитал день? День – это 24 часа. Вот что такое день. Поэтому считаем 3 часа в пятницу, один день закончился в 3 часа в субботу. А евреи не так считали. Вот и все. Они не так считали, и поэтому у них 3 дня все нормально. Вопрос, как же они считали? Кто-то, может быть, кто-то не знает. Ну, не знаешь, узнавай. Вот и все. Они считали по-другому. Ну, давайте сейчас вот так посчитаем. Когда суббота у евреев начинается? Какая? Вы слышите, что вы говорите? Суббота начинается в пятницу. Это правда. В нашу пятницу у них суббота уже. И год, вы знаете, какой у них сегодня? Не 2011, а 5000 какой-то там. И Новый год у них празднуется тоже в неправильное время. Вы это знаете, да? Ну, в смысле, не 31 декабря. В неправильное для нас время. То есть суббота у них началась в пятницу вечером. Считаем, воскресенье когда началось? Ну, не настолько у них было по-другому. Ну, в субботу вечером. Логично, да? То есть в субботу вечером началось воскресенье. Помните, в субботу к Иисусу вечером стечение, он служил целый день, и к нему стечение народа, приносили ему там толпы и так далее. Почему они вечером приносили? Потому что они боялись в субботу это делать. Вот они дождались вечера, и вечером приняли, до поздней ночи там исцелял. То есть в субботу вечером начинается воскресенье, проходит ночь, и начинается воскресное утро, Иисус воскрес, вот тебе второй день. Вот уже два дня точно есть. Теперь, если чуть назад вернемся, пятница, в три дня он умер, и получается, как минимум день у нас есть, если по-нашему считать. Ну как же с ночью, да? С четверга на пятницу, пятница у них уже идет, а ночи нету, да? Мы-то считаем по 24 часа, а они не так считают. В пятницу он жил, все, день первый. Вот тебе еще одно противоречие решилось. То есть можно еще найти ряд, там есть ряд. Там было столько-то человек или столько-то и тому подобное. Есть в Евангелиях такие моменты. Ответ очень простой. Мы просто не знаем, как правильно это объяснить. Вот и все. Вот и все. Это нужно... Мы могли бы сейчас еще... Можно провести часа три и взять все-все эти факты и просто дать ответы. И потом через неделю вы забудете половину ответов. Ну, многие из нас забудут половину. Можно еще раз, потом все равно мы забудем и не всегда сможем дать ответ. И когда мы будем сталкиваться с этим, нам нужно иметь достаточно убежденности, что это истинное слово. Даже если мы не помним в этот момент или не знаем в этот момент и никогда не слышали хороший ответ. Поэтому, слава Господу, все это решаемо. Я привел несколько примеров. Можно больше приводить. Теперь смотрите, у нас здесь еще один факт о достоверности Библии, о ее непогрешимости. Это исполнение пророчеств в Библии. Седьмой такой взгляд на безошибочность Библии. Бог не только предсказывает исторические факты, как бы заглядывая наперед, но Он сам ими руководит и управляет. То есть Он дает предсказания и определяет, что события так и происходят. При этом Он не делает людей роботами. Вот эта напряженность. Он сам ими руководит и управляет. Исаия 46, 9, 10. «Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, или мой замысел состоится. И все, что мне угодно, я сделаю. И я предсказываю намного-намного заранее». И еще в других текстах пророческих там вообще идет призыв: «Пойдите своим идолам, пусть предскажут что-нибудь, произойдет ли». А я вот вам предсказываю, так будет. Или я предсказывал, так будет, и так произошло. То есть Бог апеллирует к этому. Он говорит: посмотрите на это. Я реально предсказываю будущее, и так и происходит. Хотя иногда кажется, что так не происходит. Мы просто чего-то не знаем, и нужно еще немножко подождать. Некоторые ветхозаветные пророчества сбылись как бы наполовину. И ветхозаветные верующие могли смущаться. Ну что такое? Вот Бог сказал, что мы вернемся, и у нас тут будет царь, который будет благоденствие устроит, и все будет. Где этот царь? Приходит Иисус: о, вот этот царь, теперь римская ига, мы свергнем, у нас тут все будет хорошо. И Иисус уже пришел, Мессия пришел, их царь пришел, а опять это не сбылось. И теперь мы ждем, когда он придет второй раз, после великой скорби, и начнется исполнение множества пророчеств в тысячелетнем царстве. Какая-то часть их уже сбылась, какая-то нет. Помните, Иисус зашел в синагогу, и ему сказали учить, он вышел, открыл свиток Исаии, прочитал и сказал, напомните текст: «Дух Господа Бога на мне, и Он помазал меня проповедовать пленным освобождение, искупление, отпустить измученных на свободу», и остановился. И говорит: «Ныне исполнилось слово пророчества сего», и сел. И все глаза были устремлены на него, были в удивлении, и потом его убить хотели после этой фразы. Но он не дочитал пророчество. Там есть еще вторая часть пророчества. О гневе Божьем. Но Иисус не пришел, чтобы явить гнев Божий. Он пришел спасти этих людей, вывести, отпустить измученных на свободу. И вот смотрите, когда ветхозаветный святой читал это, для него это пророчество в одном предложении записано. Он думает: ну вот пророчество, ну вот оно должно сбыться. Как сбыться? Ну вот как написано. Но со временем Бог делает это по-другому, и мы понимаем, что Бог имел в виду, что между первой частью пророчества и второй будет промежуток. Этот промежуток — эпоха церкви, скажем так. И вторая часть гнева, она произойдет в конце времен. И этот гнев будет излит, и все станет на свои места. То есть мы можем, это просто как иллюстрация, Бог пророчествует, и так сбывается, хотя мы можем смущаться даже о пророчествах. В Новом Завете тоже, помните, Петр, да, говорит, чтобы они не спешили колебаться умом. Или это Павел, что... Ну, да, это Павел говорил, что как бы некоторые смущаются, что вот где пришествие Господа. Он же обещано, скоро написано, придет внезапно и скоро. А он говорит, не колебайтесь, потому что, помните, он говорит, ибо день у Господа как тысяча лет как один день, не медлит Господь исполнением обетования, но долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. То есть нет никакого, в логике есть как противоречие. Скоро это значит, ну вот как скоро? Ну, я думаю, ну вот как ты думаешь, как скоро? Ну, наверное, ну года, наверное, через два уже. Да ну нет, ну, наверное, через год, я думаю. Да чего так быстро? Ну, может, и через пять. То есть у каждого свое субъективное скоро. А у Бога он знает, какое у него скоро. Он хочет, чтобы мы бодрствовали и ждали его каждый день. Что он придет внезапно для нас. Бодрствуйте, через день ли произойдет, через 10 ли лет, через 1000 лет. Неважно, мы должны бодрствовать каждый день, его ждать, это его замысел. И когда-то это реально произойдет, и все будут шокированы, не ждали, вот он пришел. То есть даже в пророчествах мы не до конца все понимаем, и это не значит, что они ошибочны. Мы ошибочны. Поэтому Библия представляет собой уникальное собрание великого множества точных и детальных пророчеств, сказанных за много столетий до их исполнения. И здесь много-много примеров пророчеств вы можете увидеть. И насколько они невероятны, насколько они невообразимы для исполнения. Некоторые из них, мы сейчас с вами обратим на них внимание. Ряд пророчеств об Иисусе Христе. Например, его рождение от девы, то есть от девственности, от девственницы. Чудо. Пророк Исаия 700 лет до Рождества Христова это говорит. Исаия 7:14. Сам Господь даст вам знамение. Се дева или девственница в чреве примет и родит сына. И нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог. Исполнение в Матфея, мы знаем. Матфея 1:18, 22:23. Точное исполнение. Следующее. Есть точное предсказание места рождения Христа. Кстати, еще один интересный факт. Где ожидали Христа увидеть? Где Ветхий Завет говорит Христос? Откуда он? Из Вифлеема, из Египта и из Назарета. Три пророчества. Противоречие. Прямо в Ветхом Завете разобраться не могли, что Мессия не может сразу родиться в трех городах одновременно. Но там имеется в виду нечто. Родится в Вифлееме, убежит в Египет, придет из Египта, а не родится, а вернется. Придет куда? В Вифлеем? Нет, в Назарет. Вырастет в Назарете и начнет служение из Назарета, и его Назареем будет поэтому называть. Не вифлеянином и не египтянином, а Назареем. Но в Ветхом Завете это не очевидно. У них что-то они не понимали, и им нужно было верить, Бог абсолютно... Я не знаю, как это противоречие, так сказать, увязать, но я верю, что Бог мой это все увязывает. Просто я чего-то не понимаю. И наступает Новый Завет, и для нас это мы уже такие посмеиваемся, может быть, над Ветхим Заветом. Там, так же ж понятно, так, такое элементарное вообще объяснение. А вот этот вопрос сложный. Как это там в Откровении вот это вот-то будет? И когда-то там будут верующие, они будут с нас так немножко улыбаться. Конечно, отсталый был народ, конечно. Такие элементарные вещи не могли. Ну, прямым текстом, черным по белому уже написано, как это все будет. Какие это кони, которые там с лицом человеческим, там саранчин, чуть понятно, это же вот этот Зюкерипун, он вот у нас есть, и это как бы, а они не могли догадаться. Или как это там узнают мгновенно о пришествии Христа, или о том, что пророков убили в Иерусалиме, которые в Откровении, и весь народ начал по всему лицу земли праздновать, как это может быть? Чтобы люди узнали новость из Иерусалима до Англии, ну сколько там, полгодика добираться, или сколько там? 4 месяца вестнику добраться, чтобы сообщить. Как это они это исполнят? Ну как? Телевизор, интернет. Тогда для них это были крюкозяболяка какая-то, как для нас сегодня. То есть смешно. Поэтому точно предсказание месторождения Христа. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». И так далее. И еще пророчество, въезд в Иерусалим на осле, Захария, 500 лет до Рождества Христова. «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дочь, дщерь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сын подъеремный». Кстати, еще один вопрос. В одном Евангелии он въехал на одном осле, в другом на двух. противоречие, или мы что-то не знаем. Выбирайте, где вы хотите быть, где мудрее быть. Христос был продан за 30 серебряников. Вы видите, тут из Нового Завета везде исполнение. Вы можете просто прочитать это дома больше. У кого, кстати, если нас смотрят в интернете, очень хорошо, или в записи кто-то, учебник очень-очень хорошо иметь. То есть, если у кого-то нет, поборитесь, чтобы он у вас был. Это такой материал крайне драгоценный. Я его очень ценю в своей жизни и радуюсь. И это то, что пригодится всегда в своей жизни. Будете с детьми своими разговаривать, с внуками, полистаете уже такой истрепанный. Будет там, как старичок закашляет. Да был там один этот, уже не помню, как его зовут. Так вот, в его материале, вот ответ. И внуки такие, у, дед вообще такой умный. Христос был обезображен перед распятием. Исаия 53 глава, она вообще вся колоссального предсказания. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали или отворачивали лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. И Матфея 27 глава как раз описывает, как его избивали. Место погребения Иисуса Христа. Исаия говорит, ему назначали гроб со злодеями. Так и должны были хоронить. Даже не во гробе, а как-то там закапывали очень унизительным способом тех, которые распинают. Но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. И исполнение в Матфея 27 главе. Пророчество об исторических событиях. Пророчество об освобождении Израиля из плена. За 150 лет до рождения царя Кира. За 100 лет до пленения Израиля это было еще. Смотрите, Кир не родился еще, 150 лет нужно было его ждать. Израиль не был в плену, еще 100 лет надо было ждать. А Бог уже называет по имени того, кто освободит Израиля из плена. Он не родился еще, имени этого как бы не дано никому. Израиль не в плену, а пророк выходит и пророчествует за 100 лет до пленения. И пророчествует и точно называет по имени этого Кира. Нет у меня времени это читать. Это Исаия 44 и 45 главы, там имя Кир упоминается. Пророчество о разрушении Тира, Иезекииль 26 глава, очень подробно описывается, как это было. Тир очень трудно было разрушить. Ну, город был такой достаточно весомый, и говорится там о том, полное, вот как бы с лицом земли его сотрут, не будет камня на камне, все разнесут. Так не воюют. То есть, представьте себе, приходит армия, завоевали, разрушили, просто брешь пробили, зашли, завоевали, ну, сожгли дома в худшем случае, забрали все имущество. То есть, сидеть здесь несколько месяцев и разбирать камень за камнем, просто разложить вот тут, какой смысл? Никто это никогда не делает. Кажется, ну, невероятное пророчество. Но оно сбылось. Тир был разрушен Навуходоносором в 573 году. Большинство населения переправилось на остров и основали новый Тир на острове. Недалеко от берега. Этот город был разрушен уже Александром Македонским в 322 году. Как? Он вот тот старый Тир весь разобрал, потому что у них слабый был флот, они не могли флотом на остров напасть. Поэтому они разобрали Тир и из него выложили дамбу, по которой прошли войска и завоевали этот новый Тир. Придумать такое очень трудно. Кто-то бы думал, ну как, вот Тир, то есть как, что это будет? Кто-то ему сказал, ну Тир будет на острове, что такое говоришь, на каком острове? Вот же он, не на острове, ну и так далее. То есть, ну Бог знает все наперед, поэтому мы можем ему доверять. Пророчество о восстановлении Израиля. Исаия 3:4-6. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое из пленения, и от запада соберу тебя. Северу скажу, отдай». И югу не удерживай, веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. После 70-го года нашей эры Израиль был окончательно разорен. Его Римская империя разрушила в конец. Храм был разрушен, все святыни, все было уничтожено. И он был уничтожен как государство, его не существовало, вот-вот, буквально недавно он восстановился. Израиль был воссоздан только в 1948 году. То есть представьте себе, 1948 отнять 70, 1800, там 80 лет приблизительно. 1870 лет не существовало государства. Такого не существует в истории, чтобы государство сохранилось, национальность сохранилась, традиции, колорит сохранился, язык сохранился. Такого нет, это нонсенс. И вот он опять появился, причем когда израильский народ хотел, ему там уже ООН начала предлагать где-то, по-моему, в Бразилии место, чтобы они там, или в Мексике, я точно не помню, где-то там, в Южной Америке. Типа, вот вы можете там собраться, мы вам как-то там выделяем как-то там землю. А они отказывались, это много лет, десятилетия они отказывались, они говорили, у нас есть обетованная земля, на которой мы должны быть. Это, ну как, кто вас туда пустит? Там мусульмане, там все занято, там все жестко, там напряжение, никто вас туда не пустит, вас там ненавидят. Но в 1948 году это произошло. Через время началась восьмидневная война, так называемая, когда некоторые политологи, они предсказывали, что когда государство появилось, оно просуществует, по-моему, максимум 2 недели или что-то около этого. Просто уничтожат их всех. У них ни армии, у них нет никакой силы. И вот когда эта война восьмидневная началась, то есть все эти государства, окружавшие мусульманские, исламские, они ненавидели Израиль, как и сегодня. И они были довольно хорошо как бы вооружены, советское вооружение там у них много было, и сегодня есть уже российское. И началась война, и тоже как бы их должны были с лица земли стереть. Война длилась 8 дней, и вот как она закончилась. По-моему, ООН или кто-то из этих всех... А, 6 дней, 6-дневная, 8... да, спасибо, война. И войну остановили какие-то вот ООН там или кто-то из них. То есть они просто сказали евреям, не смейте дальше двигаться. Потому что евреи начали такую атаку, они Египет завоевали, они завоевали очень много территорий. То есть сначала им дали маленькую территорию, сейчас она стала больше. Вот почему сейчас конфликт, вот буквально в ООН опять решали, какую там землю хотели у них отобрать. Палестину, да. Там в общем момент был такой, что когда во время войны там выселили просто какое-то население палестинское на время, во время войны, чтобы они не погибли, а потом они должны обратно переселиться, и этого уже не произошло. И они сейчас говорят, это наши земли, мы тут прожили столетия, они действительно там столетия жили. Это не такой простой конфликт. Там похоронены их бабушки и дедушки сейчас. Прабабушки, прадедушки. И там конкретно их могилы в Израиле. Поэтому они воюют, как это логично, за свою землю. То, что там было 2000 лет назад, кому какое дело? Вы знаете, кто на Украине жил 2000 лет назад? Сейчас придет какой-то народ, там, я не знаю, монголы, и скажут, вообще-то это наша земля. Мы здесь 150 лет жили, вот тут мой прапрапрапрадед похоронен, поэтому мы это все забираем у вас. То есть, да, мы такие, что такое, мы сейчас будем разбираться. То есть, такая реакция будет, как это мы там откопаем все исторические сведения, что у нас тут там кто-то раньше был похоронен. То есть, это напряжение на Ближнем Востоке очень тяжелое, оно не решится просто. Это сквозь сердца людей проходит, сквозь их семьи проходит. Это тоже пророчество сбывается. Я затягиваю, сейчас я уже заканчиваю. Я когда уже и Коля тут сел, я понял, нужно закругляться. Ну и в общем, там было большое чудо, когда эта война была. То есть Бог делал великие чудеса, пророчества сбывались. Так вот, я только вот это прочитаю. Это единственный случай в истории человечества. Единственный. Вот теперь смотрите, в Библии содержится 6408 пророчеств, из которых 3268 уже исполнились, тогда как остальные пророчества относятся к грядущим событиям. Теперь смотрите, вероятность, вот что предсказали, и оно может как-то попадет, вот случайно исполнится. Вероятность исполнения этих 3268 пророчеств при всех возможных развитиях событий равна 7,7 в степени. Степень такая, 10115 степени. Мы не можем даже осознать эту цифру. Вот она написана у вас. 1 из 7, 7, и потом 0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, и еще целая строчка нолей. Вот, то есть это невероятно, мы даже осознать это не можем. Вот такая достоверность Библии. Достоверность Библии подтверждается не только уникальностью ее природы, не только свидетельство Духа Святого действует в наших сердцах верующих, не только феноменальная сохранность текста Библии, эти все манускрипты очень точные, но и исторической точностью фактов, которые отражены в Библии, а также огромным количеством исполнившихся пророчеств. В следующем разделе вы видите, что есть и некая научная точность Библии. Библия говорит о некоторых вещах, которые были не открыты в прошлом, но она уже о них говорит, и это откровение от Бога. И здесь вы можете запомнить одно слово только. Хотя Библия не является учебником по астрономии или физике, тем не менее, факты, упомянутые в ней, точно отражают действительность, как все устроено. Космическое положение Земли, первый закон термодинамики, второй закон термодинамики, и вот некоторые тексты на это ясно указывают или так косвенно, круговорот воды в природе. Тогда это не очень было известно. И вывод. Во времена написания Библии не было бумаги, книги писали свитками на папирусе, пергаменте или коже. Все это легко подвергалось порче и разрушению. Тем не менее, мы имеем текст Библии более достоверно сохранившийся, чем произведения древних писателей и философов. Священное Писание обладает рядом качеств, которые позволяют быть абсолютно уверенным в его достоверности, безошибочности и неискаженности. Если нам где-то кажется, есть ошибка, это мы чего-то не понимаем, но не Писание. И чем дальше будем жить, тем больше в этом будем убеждаться.